Евнухи, ясное дело. Он слышал от таких. Ничего не боятся, боли не чувствуют. Преданы своим господам до гроба. Ему бы пару сотен таких солдат. Жаль, что он не подумал об этом, пока не стал нищим. Через галерею с колоннами и островерхую арку он вышел в мощенный дворик, где у колодца трудилась прачка, похоже, его ровесница, с тускло-рыжими волосами и широким веснушчатым лицом. «Хочешь вина?» — спросил Тирион. Она ответила неуверенным взглядом. «Лишней чаши нет, придется пить из одной». Женщина молча выкручивала и развешивала рубахи. Тирион сел на каменную скамью. «Скажи, насколько можно доверять магистру Иллирио?» Услышав имя хозяина, она подняла глаза. «И только-то?» Он, ухмыляясь, скрестил свои короткие ножки и выпил. «Очень бы не хотелось играть роль, которую торговец сырами для меня предназначил. Но как ему отказать? Входы-выходы все охраняются. Вот вывело бы меня в город под юбками. В благодарность я, глядишь, женился бы на тебе. Где две жены, там и три. Но где же мы будем жить?» Он улыбался так мило, как только способен человек с половиной носа. «Я уже говорил, что в солнечном копье у меня племянница. С Мерцеллой я навратил бы дел, втравил бы ее в войну с собственным братом. Забавно, правда?» Рубаха Иллирио, повешенная женщиной на веревку, раздувалась не хуже паруса. «Нет-нет, это дурные мысли, ты совершенно права. Поедем лучше на стену. Говорят, тому, кто вступает в ночной дозор, отпускаются все грехи. Боюсь только, что тебя туда не пустят, радость моя. В дозоре женщин не полагается, никаких веснушчатых женок, чтобы греть постель по ночам. Только холодный ветер, соленая треска да жидкое пиво. Тебе не кажется, что в черном я буду казаться выше, миледи?» Он подлил в чашу из штофа. «Ну что скажешь, на север или на юг? Каяться в старых грехах или совершать новые?» Прачка, посмотрев на него напоследок, взяла корзину и пошла прочь. Долго жены у него не задерживаются, и штоф опустел. Спуститься опять в погреб, что ли? От крепкого голова кружится, а там крутые ступеньки. «Куда отправляются шлюхи?» — спросил он хлопающее на веревке белье. «Надо было прачку спросить. Я не хочу сказать, что ты шлюха, дорогая моя, но вдруг ты знаешь?» Надо было выспросить у отца, он-то знал. Тише крестьянская дочка, она полюбила его, вышла за него замуж, доверяла ему. Пустой штоф упал, покатился по двору. Тирион, поспешая за ним, заметил грибы, растущие в трещинах между плитами. Бледные в крапинку, с кроваво-красными пластинками шляпок. Он сорвал один, понюхал. Никак ядовитые. Грибов было семь. Может, семеро хотят что-то этим сказать? Тирион собрал все, завернул в снятую с веревки перчатку, спрятал в карман. От усилий голова закружилась еще сильнее. Он доковылял до скамейки, лег, закрыл глаза и проснулся у себя в спальне, утопая в перине. Белокурая девушка трясла его за плечо. «Ванна готова, милорд. Магистр Иллирио ждет вас к столу через час». Тирион сел в подушках, держась за голову.
«Снится мне это, или ты говоришь на общем?»
«Говорю, милорд, меня купили в дар королю». Совсем юная, голубоглазая, гибкая. Уверен, он порадовался такому подарку. «Налей мне вина». Она подала ему чашу. «Магистр Иллирио велел мне мыть вам спину и греть постель. Меня зовут...»
«Мне все равно, как. Известно тебе, куда отправляются шлюхи?»
«Шлюхи продаются за деньги», — вспыхнула девушка.
«А также за драгоценности, платья и замки. Так куда же?»
«Это загадка, милорд. Я не мастерица отгадывать. Скажите уж сразу».
Он и сам не любил загадок. «Не скажу. «Меня интересует только то, что у тебя между ног», — чуть не сказал он и промолчал. Она не шая, просто дурочка, полагающая, что он ей загадывает загадки. Даже ее щелка, сказать по правде, не слишком его влечет. Он верно захворал или умер. «Говоришь, ванна готова? Пойдем, негоже заставлять ждать торговца сырами». Девушка вымыла ему ноги, потерла спину, расчесала волосы и вновь облачила его в лежалые детские одежки. Винного цвета бриджи и синий бархатный дублет, подбитый парчой. «Прикажете ждать вашу милость тут, когда вы откушаете?» — спросила она, шнуруя его сапожки. «Нет, я покончил с женщинами. Со шлюхами». Девушка не выказала никакого разочарования. Тириона это задело. «Если милорд желает мальчика, я могу привести. Милорд желает свою жену, девушку по имени Тише. Если он знает, куда отправляются шлюхи, то да». Девушка поджала губы. «Презирает его, это ясно. Но ей далеко до презрения, которое он питает к себе самому. Он не сомневался, что многие его женщины с большой неохотой ложились к нему в постель, но у них хотя бы хватало доброты скрывать это. Честная неприязнь даже освежает, как глоток терпкого вина после сладкого». «Я передумал», — сказал Тирион. «Жди меня здесь в постели и раздеться изволь догола. Я буду слишком пьян для возни с твоими застежками. Ноги раздвинь, рот закрой, и мы с тобой приотлично поладим». Он осклабился, надеясь ее напугать, но встретил лишь отвращение. Карликов никто не боится. Даже лорд Тайвин, которому Тирион грозил арбалетом, не боялся его. «Ты как стонешь, когда тебя дерут?»
«Как милорду будет угодно».
«А если милорду угодно будет тебя задушить? Со своей последней шлюхой я обошелся именно так. Как, по-твоему, твой хозяин не будет против?» «Я думаю, нет. Таких, как ты, у него штук 100. А я такой один». На этот раз он получил желаемый страх. Иллирио возлежал на мягкой кушетке, уплетая горячие перцы с мелкими луковицами из деревянной миски. На лбу у него выступила испарина. Над толстыми щеками горели свиные глазки. На пальцах переливались искрами оникс, опал, тигровый глаз, турмалин, рубин, аметист, сапфир, янтарь, нефрит, черный алмаз и зеленый жемчуг. На его кольца Тирион мог бы жить много лет, но чтобы добыть их, понадобится тесак.
«Садись поближе, дружок», — поманил магистр.
Тирион взгромоздился на слишком высокий стул, предназначенный для массивных магистерских ягодиц. Он всю жизнь прожил в мире слишком большом для него. Но в доме Иллирио диспропорция принимала прямо-таки гротескный характер. Здесь он чувствовал себя мышкой в пещере мамонта, утешаясь тем, что у мамонта имеются хорошие вина. От мысли о них ему захотелось пить, и он кликнул слугу. «Понравилась тебе девушка, которую я прислал?» — спросил Иллирио. «Будь мне нужна женщина, я бы сказал об этом». «Если она не угодила тебе, она делает все, что от нее требуется».
«Я так и надеялся. Она прошла выучку в Лиссе, где любовь почитают искусством. Король был очень доволен ею».
«Я убиваю королей, не слыхал?» Тирион злобно улыбнулся поверх винной чаши. «Королевские объедки мне ни к чему».
«Как скажешь, давай поедим». Иллирио хлопнул в ладоши.
Для начала им подали горячий суп из морского черта с крабами и холодный с яйцом и лимоном. За этими последовали перепелки в меду, седло барашка, гусиные потроха в вине, репа в масле и молочный поросенок. При виде еды Тириона замутило. Из вежливости он принудил себя съесть ложку супа и сразу пропал.
толстые кухарки свое дело знали. Так вкусно он не ел даже при дворе. Обсасывая мясо с перепелиных косточек, он спросил Иллирио об утреннем заседании. «На востоке неспокойно», — пожал плечами толстяк. «Пали Астапор с Мейрином. Гискарские города, бывшие древними, когда весь мир был еще юн». Он обмакнул ломоть поросенка в сливочный соус и стал есть руками.
«Залив работорговцев далековато от Пентоса». Тирион подцепил ножом гусиный потрошок. «Все отцы-убийцы прокляты, но и в аду можно недурно устроиться».